Вы на лекции мы посмотрим аргументы, рассмотрим аргументы, которые продемонстрировали бы нам то, что Вселенная является следствием творения или деяний некого самосуществующего существа. Или, как можно сказать, первопричиной причины всего. И, возможно, на первый взгляд покажется, что это странное вот такое определение, первая причина, или беспричинная причина, или самосуществующее существо. Но давайте вот рассмотрим вот эти термины, что они означают. Во-первых, возможно, вы слышали уже вот такую фразу, что если что-то существует, следовательно, Бог существует. Почему христиане вот выдвигают вот такое утверждение? Почему христиане говорят вот следующее утверждение? Мы можем утверждать существование Бога, исходя из факта существования Вселенной. Но вначале я хотел бы задать вам вопрос, для того, чтобы мы вместе порассуждали. Значит ли закон причинно-следственной связи, что все, что существует, должно иметь причину? Подумайте на секундочку. Все, что существует, оно должно иметь причину или нет? И вот здесь мы приходим только лишь к двум возможным вариантам. И правильный ответ, наверное, был бы следующий. Все, что имело начало, должно иметь причину своего начала. И мы видим, что материя, материальный мир, он демонстрирует наличие процесса деградации, поэтому он должен иметь начало, и поэтому материальный мир должен иметь причину своего появления. В то же время, чтобы вырваться за рамки закона причинно-следственной связи, мы можем утверждать, что также то, что было всегда, оно не обязано иметь свою причину. Поэтому, когда вот верующего человека, который стоит на позициях христианского атеизма, спрашивают, если же Бог все создал, то кто же создал Бога? Ответ очень простой. Бога никто не создавал. Бог просто был всегда. И интересно, как раз вот этим самым Бог атеизма отличается от многих других богов. Он был всегда. Если боги политеизма не рождаются, они умирают, то бог теизма был всегда. И что это означает? Ну, это означает, что бог теизма не может быть материальным богом. Вот поэтому боги политеизма, они не боги, потому что они полуматериальные. Вселенная — это тело умершего бога, как одна из теорий политеистического взгляда на происхождение жизни и Вселенной. Но теистический Бог не может быть материальным. И Библия так утверждает. Библия говорит, что Бог есть Дух. Бог есть вот та метафизическая составляющая. Он не является физическим материальным. Бог есть Дух. И нематериальная составляющая мира, она не подвержена требованиям. Они не попадают под требования физических вот законов, которые свидетельствуют о умирании или о начальности физического мира. Поэтому законы, основополагающие законы материи и Вселенной, они абсолютно не предписывают что-либо или не описывают, как правильно было бы сказать, потому что законы физики, они писательные, они предписательные. Они совершенно не описывают вот закономерности в духовном мире, в метафизическом мире. И вот духовный мир, он может существовать всегда. Это интересная дискуссия, которую, возможно, стоило бы развить в другом классе. Вот что значит время, что значит вечность. И, возможно, может быть, чуть позже, если у нас будет достаточно времени в конце курса, возможно, будет немножко об этом поразмышлять. Но сейчас я хотел бы вот подчеркнуть эти два ответа. Значит ли закон причинно-следственной связи, что все должно иметь свою причину? Ответ нет. Причина должна иметь только то, что имело начало. А что не имело начала, оно не должно иметь свою причину. Но то, что не имело начала, не может быть материально. Поэтому материальный мир, он не мог существовать вечно. А вот метафизический мир, он может существовать вечно. И Возможно ли, чтобы что-то было самосуществующим? Конечно же, в материальном мире мы однозначно отвечаем «нет». Ничто не может быть самосуществующим, потому что здесь действует второй закон термодинамики, закон энтропии. Полезная энергия рассеивается, нужно ее всегда брать со стороны. А может ли быть что-то самосуществующим в метафизическом мире? Если там закон физики не действует, вот эти законы физики смерти, энтропии, рассеивания, энергии не действуют, то действительно что-то может существовать само по себе, не подпитываясь извне энергией для своего существования. Вот интересно, обратите внимание, как Бог открыл себя Моисею. Я как-то раньше всегда по-другому читал этот отрывочек, книга «Исход», когда Моисей пас однажды в пустыне, и вот он увидел куст, который горит, но не сгорает. Но заметьте, что не куст символизирует Бога. Как раз огонь символизирует Бога. Но это не обычный огонь. Мы привыкли к тому, что как раз это был процесс... Вот, огонь что это? Огонь — это процесс окисления. Когда, ну, по-простому сказать, горючий материал, он окисляется, то есть вступает в реакцию с кислородом, происходит выделение, большое выделение тепловой энергии, поэтому мы видим, в принципе, излучение от нагретого воздуха или нагретого материала. И вот вдруг мы видим огонь, который не нуждается в том, чтобы было топливо. Куст не сгорает. Вроде бы огонь на кусте, но куст не сгорает. Вот это очень такая яркая, видимая иллюстрация самодостаточного или самосуществующего существа. Огонь, который не нуждается в топливе для своего существования. И вот Бог говорит так, что «Я есть, я самосуществующий, я сущий, я тот, который был всегда. Я не нуждаюсь в ком-либо». Бог говорит очень много на страницах Священного Писания о том, что Он не нуждается ни в пище, ни в одежде, ни в месте для проживания. Мы, люди, нуждаемся в всем этом. Мы нуждаемся, чтобы извне нам поступала тепловая энергия, извне нам поступала полезная энергия в виде пищи, чтобы могли наши клетки организма могли действовать, мы могли действовать. Но заметьте, Бог в этом не нуждается. Он не нуждается в питании, Бог не нуждается в топливе, Бог не нуждается в тепле. Он самосуществующий. Но только лишь, еще раз хочу подчеркнуть, метафизические, духовные существа или вещи, они могут быть самосуществующими. К тому же Бог Бог есть Творец всего. То есть Он не просто сам по себе существует, Он даятель всего. Он источник света, Библия говорит. Он источник этой энергии. Он дает эту энергию. Библия говорит, что силой Слова Его весь мир содержится. Он буквально Он движет весь мир. И мы им живем, движемся и существуем, как говорит один из авторов Нового Завета. Мы им движемся и существуем. Вот интересно, вот это утверждение, что Он есть источник энергии, но Он сам не нуждается в этой энергии, потому что Он есть метафизический, духовный, нематериальный. Мы привыкли в мире по-другому. Но мы видим, что все нуждается в каком-то участии либо человека, либо кого-то другого. Вот иногда мы говорили эту фразу, нужно руку приложить к этому. То есть нужно еще поработать над этим, чтобы привести в порядок. Нужно над текстом посидеть, подумать, чтобы он был более понятным. Нужно провести какую-то работу, чтобы появилась более сложная, упорядоченная структура. Но заметьте, для метафизического мира это не обязательно, потому что там законы физики не действуют. И вот мы перешли к этому пониманию, как необходимое существо. Вот если что-то существует в физическом мире, то существует Бог. Это значит то, что если что-то существует в физическом мире, то должно существовать, рационально необходимо, чтобы существовало что-то в метафизическом мире. И это что-то должно быть бесконечным и вечным по времени. То есть, если что-то существует сейчас, то наш разум, логика, все наше здравое мышление требует, чтобы что-то существовало всегда. Если не было чего-то, что существовало всегда, то вечным, то мы не можем тогда говорить о существовании чего-либо сейчас. То есть, вот эта попытка пантеистического взгляда, что сейчас ничего нет. Но мы понимаем, что это не иллюзия, я есть. Говорит Рене Декарт. Если когда-нибудь было время, когда не существовало ничего, тогда что могло бы быть сейчас, кроме ничего? Ничего. Поэтому, если наш мир существует, значит, вот наш разум, наше рациональное мышление говорит о том, что должна быть какая-то причина существования нашего мира, а эта причина сама по себе должна быть нематериальной. Это очень важно для христианина. Вот для тех сторонников, тех, кто является сторонниками теистического мировоззрения, очень важно утвердить вот доктрину о Творце. Вот отстаивать свою веру, вот поскольку вот оружие, которое критики христианского атеизма используют против христианства, оно как раз направлено на то, чтобы разрушить идею или учение, либо утверждение о Творце. И вот если кто-то сможет избавиться от идеи о сотворении, о Создателе, то нарушится вся концепция вот теистического Бога, вся концепция о Боге, там, теистическом Боге. Да? Поэтому люди пытаются доказывать, что если вы будете отталкиваться от рационализма и науки, то вам придется верить во Вселенную без Бога. Но это как раз является абсолютной ложью. Мы, в свою очередь, пытаемся как раз вот развернуть это оружие против противников христианства и показать, что таким людям, которые пытаются верить во Вселенную без Бога, те, которые пытаются предложить альтернативу теизму в виде атеизма или чего-либо другого, это как раз вот они поступают иррационально, нелогично, их позиция абсурдна, поскольку разум требует существа необходимого. То есть первопричины всего, которая вечная, которая нематериальная, это первопричина. Вот, друзья, как бы это ни звучало странно, но как раз вот атеисты, они нелогичны, они абсурдны, они ненаучны. Я вот предложу вот в чтении, в библиографии и курсу одна простая книга, которая когда-то повлияла на мое формирование вот христианского, моего христианского мировоззрения. Я сейчас точно не помню автора. Она называется так: «Они верили в Бога». Вот Нобелевские лауреаты, которые признавали наличие Творца. Мне однажды поразил этот факт, что люди действительно смелые, которые непредвзято относятся, которые не пытаются решить уравнение, что x не должен равняться 4, а которые смело исследуют мир, они приходят к пониманию, что должен быть Бог. Вот мы знаем, что один из известных ученых на страницах, на полях своего дневника или своих рукописей написал такую фразу: «Меня ужасно раздражает тот факт, что должен быть Бог». Вот когда действительно разум непредвзято подходит к рассмотрению Вселенной, он приходит к пониманию, что должен быть Бог, должна быть вот эта беспричинная причина или первая причина, должно быть вечно существующее, самосуществующее существо, нематериальное, которое дало начало этому материальному миру. Иначе же все становится абсурдным, нелогичным, рушится вся современная наука. И вот действительно большинство из людей, которые получают Нобелевскую премию, они придерживаются теистического мировоззрения, которое подразумевает начало Вселенной, которое это мировоззрение научно, оно не конфликтует с основополагающими законами физики, оно действительно опирается на научный метод. И как это ни прискорбно, но истина была заменена ложью в умах множества людей нашего времени, старшего поколения. Вот в светских университетах и высших учебных заведениях как раз навязывается эта ложная идея о том, что мир сотворил сам себя. Это абсолютно нелогичная идея. О том, что мир существовал всегда. Это не научная, антинаучная идея. Это делается для того, чтобы просто убрать упоминание о Боге. Потому что если мы скажем о Творце, то моментально возникает мысль в ответственности перед этим Творцом. Тогда сразу же приходит идея о том, что мы должны будем дать отчет перед этим Творцом. Мы должны будем когда-то стоять перед Ним, и Он спросит за прожитую жизнь, которую мы провели, которую Он дал нам. И вот действительно, вот просто простой детский вопрос, откуда я появился, он всегда указывает на наличие Творца. И если я творение, а Он Творец, то Он как Творец, Он может быть законодателем. А как законодатель он может быть судьей, ну как и судья, в чем есть суть Евангелия, благовестия, он взял на себя мои прегрешения, вот мое наказание. Это суть Евангелия. Творец, законодатель и судья, чтобы простить свое творение, он понес наказание греха, которое совершило его творение. И это действительно вот величайшая любовь Бога, это милость Божья, и это то Евангелие, которое мы исповедуем.